С нами Юра. Я надеюсь, что мы можем называть его не Юрий, а не совсем официально, а Юра. Юр, я очень рад вас слышать. Доброе утро еще раз.
Доброе утро, Канада.
Здрасте. Здрасте, Америка.
Здрасте.
Ваши впечатления общие, ваше настроение американское. Не боитесь еще? Убежище не роете себе там?
Роем, конечно. Мы убежище ищем, как в военной лексиконе у нас есть такие... Ходы отступления. Знаешь, как отступать надо, драпать. Но это в основном от американских левых либералов, а не от Владимира Владимировича Путина ракеты с ядерным двигателем.
Ракет с ядерным двигателем. Это было, кстати, очень интересное выступление. Вот вы выложили довольно резко, не ваш был ролик, но очень резкий. Я не знаю даже, кто это. Какой-то оппозиционный политик свое мнение высказал по поводу выступления Путина. И вот какая часть меня заинтересовала. Прокомментируйте, пожалуйста, как это и что. Что меня заинтересовало? Значит, там говорилось о том, что... Неважно абсолютно, мы сейчас будем критиковать и говорить, что этого не существует или это существует. Мы говорим о выступлении Владимира Владимировича Путина. Это было, по-моему, послание, да, Федеральному собранию.
Да,
значит, вот это выступление в части, в которой он говорил не об экономике и внутренней жизни России, а о том, какое замечательное оружие было создано. И вот человек, которого мнение вы выложили в Фейсбуке, Юр, это было... Он говорил о том, что неважно, существует это, правда это или неправда. Вот эти мультики все, это правда или неправда. Существует это оружие или нет. Стоит оно на вооружении или нет. Это абсолютно не имеет никакого значения. Самое главное, что он вынес оттуда, что пока Америка, да, говорит, по крайней мере, да, ну мы же знаем, что это не так, но тем не менее. Пока Америка говорит об оборонительном оружии, о том, что оно ставит щиты, противоракетную оборону, он усиливает и противоракетные всякие системы развивает и так далее. Речь у Путина шла о наступательном вооружении. Ах, Америка, вы так защищаетесь, а мы вас вот так вот грохнем.
Ну, это вообще-то, да, это мое мнение, но это противоракетное, ракетное, это, в принципе, было множество договоров, как и про ПРОК, так и про наступательные ракеты, так и про оборонительную систему. И были договоры, что не надо делать ПРО. Я не буду сейчас это рассказывать, потому что это очень долго, и все уже это слышали тысячу раз. Я сам участвовал в этих договорах. Это много лет они создавались, и Владимир Владимирович в один прекрасный день все это нарушил, перечеркнул и послал всех к одной маме. Вот. И... Дело в том, что ему не нужны эти ракеты. Ему не нужны эти ракеты с ядерным двигателем, что само по себе абсурдная какая-то идея, такие летающие Чернобыли. Ему не нужно больше ядерного оружия. Сегодня, ну, ядерное оружие – это политическое оружие, и все прекрасно понимают, мне даже кажется, крокодилы, людоеды всяких этих африканских странах, они понимают, что ядерным оружием это мы убьем друг друга. Не надо, чтобы оно летало. Даже если Россия там запустит или Америка запустит какую-то ядерную ракету, ну, одну никогда не запускают, запускают много, то мир, землю просто сшибет с оси, и мы все погибнем. И это все прекрасно военные, все люди, эксперты и даже дилетанты все это понимают. Поэтому ядерная война, она уничтожит весь мир, уничтожит тебя тоже сам. Поэтому Владимир Владимирович, не надо, чтобы что-то летало. Он может просто взорвать это у себя все дома, и мы все умрем. Точно так же и мы можем это сделать. У него достаточно оружия, достаточно ядерной мощи, чтобы это сделать. Но просто в цивилизованных странах считается, поэтому мы и не хотим, чтобы вот это ядерное оружие куда-то расползалось. Поэтому мы и не хотели, чтобы Советский Союз развалился, потому что не знали, надо будет теперь с четырьмя ядерными странами иметь дело, а не с одной. Поэтому и договорились, что границы везде останутся, и Россия гарантирует границы, если все ядерные державы, Украина, Белоруссия, Казахстан, сдадут ядерное оружие России. Мы за это, за все заплатили. Америка и Европа. Но в основном Америка. Это было за наш счет. За наш счет было построены заводы химические, уничтожающие химическое старье оружие, уничтожение и очищение вод, подводных лодок, которые протекают ядерную реактивность. Все это было сделано за американский счет. Сейчас он опять наделает этого грязи, этого говна, да, и опять потом он уйдет. Я уже могу все это предсказать. Я всевидящий, знаете. Потом его не будет, каким-то образом его не будет. Его объявят евреем, что он один из братьев Ротенбергов, и он был проплачен ЦРУ. Но теперь мы опять демократическая страна, мы опять хотим быть цивилизованными. Заплатите за нашу разваленную экономику, чтобы мы опять пытались встать с колен. И все это, вот эта цикличность, она никогда не останавливается. Это в России было, это было при советской власти, это было при Сталине, когда он ругал всех капиталистов и буржуинов, но потом на ленд-лизе, и чтобы Германия не стерла Советский Союз с лица земли и превратила в рабов, то на оружием этих капиталистов уже можно было воевать. Это все время, это вот эта цикличность, она бесконечная такая. Я думаю, что Владимир Владимирович вообще-то обращался даже не к народу, а он обращался вот к этим людям, которые сидят в манеже. Там же ведь сидели, ну, не идиоты, ну, не быдло. К той биомассе он уже не обращается, он с ними не общается. Он вот и говорит со своим ближайшим кругом. К своим вот крепостным, которые у него сидят в этом манеже. И я могу перевести тебе, как я понимаю, с путинского на русский язык, что он им там говорил.
Я не понял. Я-то думал, что он как раз к американцам обращается. Ребята, давайте поговорим.
На что мы не знаем, что мы прекрасно знаем, какое у них там оружие. Мы прекрасно знаем, что у них есть, на что, какие у них возможности там есть, какая у них экономика. Это, слушай, тут же тоже люди не сидят, не у носу ковыряются весь день. Следят, отслеживают это все. Мы прекрасно знаем, где их подводные лодки. Я могу рассказывать про это бесконечно. Я думаю, что он обращается вот к этим людям, которые там сидят. И мультики он эти показывает им. Он же показывает, как вот эта ракета летит и бьет куда?
Ну, я так понимаю, по Лос-Анджелесу?
Нет, по Флориде.
По Флориде, да?
По Майами, да. Потому что он... А я как раз сижу в Майами в этот день и смотрю, что он там рассказывает. Он говорит им: слышите, вы уроды, я прекрасно знаю, вы вот ученые, которые здесь сидят, журналисты, бизнесмены все великие, которые здесь сидят в этом зале, в манеже. Я прекрасно знаю, где ваши родители лечатся, где ваши дети учатся, где ваши жены шопингом занимаются, где вы вложили столько бабок в недвижуху, что мама не горюй. Я прекрасно знаю, где ваши любовницы рожают детей, американцев.
Так.
И если вы сейчас все не встанете и не будете хлопать с такой радостью и азартом, как когда-то прилетел обратно из космоса Юрий Гагарин, чтобы Ким Чен Ун, изо рта пена пошла у него от зависти, как вы вот. И вот они все вскочили, все хлопали, все радовались, ракета полетела, вот мультипликационная ракета полетела, ударила по Флориде, потому что они все там. Я помню, несколько лет тому назад я шел по пляжу и думал, какая же сволочь этот Соловьев, когда он вчера в своей программе вылил, ну, просто ведро дерьма на Америку.
А вы его там встречали, что ли?
И я иду, и он мне навстречу идет по пляжу в Майами. Я еще остановился, так посмотрел, мне говорит: вы? Он говорит: это я, да. Я говорю: ну, очень здорово, молодец. Вот, я думаю, что имел в виду Владимир Владимирович, когда он говорит. Или что еще он может сказать? Что еще? Уже все исчерпано. Страна изолирована. По-русски на улице лучше не говорите, потому что подумают, что вы сейчас их убьете или отравите где-нибудь на Западе.
Но с репутацией да-да.
Да, никто бизнес не хочет с Россией делать, все уходят оттуда. Что он еще может сказать? Вот, ракета есть, а это люди, слушай, эти все парады 9 мая в честь ветеранов, которых уже давным-давно нету, никогда в принципе и не было. Эти детей на наряжаниях, военную форму, эти все крики, фильмы про 28 панфиловцев, когда он с пехотной гранатой лезет на немецкий танк. Все это сработало. И это показатель вот на этой Олимпиаде, на этой последней. Но даже на Олимпиаду уже не пускают тоже. И вот там вот эта хоккейная команда российская выиграла, да? Хоккей был, ну, допотопный, знаешь, какой-то
средневековый. Ну, Юр, понимаете, хоккей. В чем дело? Какой был, такой и был. Кого послали, того
да.
послали.
Но
а, что выиграл, то выиграл.
Что произошло после хоккея? Ты знаешь, когда россияне там встали, что они кричали? У меня есть друзья, я дружил много лет с Фетисовым, с Ларионовым, с Козловым, когда они в Red Wings играли. Они когда приезжали в Вашингтон, они приходили ко мне домой, мы себе все. И когда они выигрывали, и у них брали интервью, они говорили, да, нет, там вот эта команда билась сильно, они, конечно, профессиональные игроки, играли здорово, но мы лучше, и мы победили. Вот что они говорили, они хвалили их, но мы победили. Сейчас в этой, в Олимпиаде, в этой игре, Олимпиада, да, дружеская игра, эти встают полупьяные и орут, вот вам за дедов, вот мы вас нагнули, вы еще нам за Сталинград ответите. Понимаешь, ну, быдло. И вот это вот все сработало. Они это искренне орут. Это сработало. Вот тебе вот показатель.
Юр,
хотя
давайте,
прекрасно
давайте
понимают,
я...
что они еле-еле попали на эту Олимпиаду.
Понятно. Давайте я сработаю здесь адвокатом дьявола. Давайте чуть-чуть адвокатом дьявола. Вот, смотрите. Попадались там...
Подожди, ты, мы на ты или на вы? Потому что я тебя на ты.
Ну, я к аудитории обращаюсь.
Хорошо.
Вот, я немножко адвокатом дьявола сработаю. Почему? Потому что, ну да, но ведь за Россию взялись специально. Ведь норвежцы, там шведы, еще кто-то попадался на том же допинге. Ну никого ж так сильно не наказывали. Ведь согласись, что Россию буквально наказывают, да, за Крым фактически, за Украину. С 2014 года вот эта вся
нет,
гадость.
Нет, не соглашусь,
начала.
Не соглашусь. Во-первых, я тебе американцев привезу, я сейчас не знаю, норвежцев или еще кого-то. Во-первых, ЦРУ или ФБР в этом не участвовало. И спецслужбы в Норвегии тоже, уверен, не участвовали. Это были какие-то индивидуальные спортсмены или ихние тренеры, которые решили обхитрить систему.
Ага.
В Америке в основном наказали тех, кого сама система поймала. Сама антидопинговая система внутренняя, американская, их поймала и сама их выгнала с Олимпиады. Государство к этому не причин. Потом сами же, на Западе, в цивилизованном, они объявляли. Они говорили, вот у нас попался такой-то. Или да, если он попался по Международному антидопинговому комитету, то они его выгоняли и не отрицали. Здесь же мало того, что участвует в этом государство, мало того, что в этом участвуют спецслужбы, они... попадаются. И потом и говорят, это не мы. Это не мы, вот вы хотите только Россию нагнуть, вы хотите, вы против России, вы отвечаете, это Крым, это то, это все, это третье, это десятое. Но это уже надоело всем. Это уже никто даже на это уже в дипломатических или в политических кругах на это уже не обращает внимания. То же самое с отравлением этого Скрипаля, этого полковника бывшего ГРУ. Уже никто не слушает, уже даже не слушают ихние вот эти отказы, упорства. Нет, это не мы сбили самолет, нет, это не у нас допинг, нет, это не наши. Вы нам подкинули полтонны кокаина в школу дипломатов.
Ну да.
Да, это уже по Булгакову, это уже такая идет, это враги мне доллары подкинули, да, это, по-моему, Булгакова мастера Маргарита была.
Понимаешь, дело в том, что привязывают, вот все привязано к горбачевскому еще времени, когда НАТО обещало не подходить близко к границам, а оно подошло.
Где оно обещало?
Ну, Горбачев же говорит, что обещал, а он же не врет.
Говорите, знаешь, у меня сосед говорит, что он 10 раз свою жену за ночь имеет. Говорите тоже, где этот документ? Что значит Горбачеву обещал кто? Говорят, Буш обещал. Буш не НАТО, он только президент Америки. Нету такого документа у НАТО, говорят, что оно не будет. Каждая страна независима. И если она независима, и она подходит по параметрам к НАТО, она может вступить в НАТО. Нету такого документа, не подписан никакой такой договор, что НАТО распространяться не будет. Может быть, где-то кто-то кому-то что-то сказал, но международные отношения так не работают. Есть документ, который говорит, что Россия гарантирует не... что границы Украины, Казахстана и Белоруссии будут сохранены в том форме, в которой они находятся на 1996 год. Вот такой документ есть. Uh-huh. А то, что НАТО не распространяется, никуда такого документа нету, не было и быть не могло.
Но в России постоянно на это ссылаются постоянно.
Но, слушай, я же тебе говорю, говорите тоже. Это вранье. Покажите мне. Google, 21 век, найдите мне этот документ. Он должен где-то быть опубликован. Я вам могу найти документ, который 96-го года подписан, что Россия гарантирует неприкосновенность границ Украины. А теперь бах, и аннексировала Крым. Вот. Да, с Грузией не было у России такого договора, поэтому чуть-чуть промолчали это. Но ты сравнивал сейчас это с брежневскими временами. Ничего похожего с брежневскими временами нет. Во-первых, Брежнев боялся войны больше всего на свете. И все его окружение боялось войны больше всего на свете, потому что они понимали, что они не могут воевать даже в Афганистане. Они понимали, что такое война, они сами прошли. Чтобы какие бы анекдоты про Брежнева не ходили, он был боевым офицером, он был ранен, он видел всю эту кровь и всю эту мерзость войны, поэтому он боялся ее. А во-вторых, это был Советский Союз, а не Россия. Там были другие республики, там были совершенно другие масштабы. Потом у России были союзники, такие как Венгрия, такие как Чехословакия, Польша. Страны, которых, правда, экономика как-то функционировала. А в России сейчас кто союзник? Северная Корея, Венесуэла, Сирия, Иран. Это уже такая маргиналы. Это с Россией уже в компании людоедов.
Юр, вот, ну, ты же как бы к политике имеешь отношение, ты же работал в натовских структурах, правда?
Я командовал даже.
Вот. Скажи мне, пожалуйста, прогнозы. 6 лет у нас Путина еще. Что будет-то?
Я думаю, что сейчас он начнет закручивать гайки еще сильнее. У него выхода нету. Его загнали в такой угол, что у него нету выхода.
Так нет, что, холодная внутри, война?
Я думаю, холодная война уже идет давно. Холодная война идет еще с своего мюнхенского выступления. То есть его же везде приняли. Его же и в девятку, и в восьмерку, и там, или в двадцатку. Его везде приглашали. Его в 2008 году попросили: все, уйди, все, уйдешь в историю, как человек, который спас Россию. Не смог, отравлен человек. Отравлен, как любой диктатор, который у власти очень много. Чем дальше, тем хуже. Сейчас он будет закручивать гайки. Нападет еще на кого-нибудь. На ту же Молдавию.
Ну хорошо, тогда понимаешь, в чем дело? Тогда я покрываюсь немножко гусиной кожей. Вот когда мы жили в Брежневском Советском Союзе, да, у нас были ученые. Вот тот ролик, который ты выложил, там об этом есть вскользь. Мы в школе, а потом в училище и в консерватории, и в театре даже, знали, куда идти. То есть не то, что знали, куда идти точно, но знали, что нас отведут, что нам надо одевать вот эти вот самые противогазы, как им пользоваться. У нас была НВП, начальная военная подготовка.
Так же тогда и говорили, можно накрыться белой простыней и засунуть свою голову между ног и поцеловать свою задницу.
Ну, тем не менее, были какие-то... А что делать-то?
Ничего ты не можешь сделать. Ты можешь выходить, протестовать, можешь вот выступать по радио, надеюсь, какие-то россияне слушают, или какие-то, или вот эти люди, которые сейчас ходят в Америке, в Израиле, в Канаде и голосуют за Путина. Живут здесь, а ходят, голосуют за Путина. В Германии таких много. Может быть, эти люди когда-нибудь очнутся, я не знаю. Или, конечно, у них этот вирус, эта зараза, уже до такой степени пропитала мозги, что это бестолку им даже слушать.
Ну, понимаешь, Юр, эти люди...
по радио, и я тоже только могу вот писать, кричать. А что ты еще можешь сделать? Голосовать, да, ходить надо голосовать. Я здесь у нас в Америке все время пропагандирую, чтобы люди шли и голосовали.
Это все правильно.
Нашего правительства.
Но скажи мне, пожалуйста, прогнозы другого рода. А что будет дальше? Война?
Ну, я тебе говорю, что я не предсказатель, я не всевидящий. Я могу только аналитически просмотреть и продумать. Я думаю, что он будет закручивать гайки еще сильнее.
Это внутри, а снаружи? Ну,
кстати, и снаружи тоже. Снаружи с ним он будет все больше и больше агрессивно себя вести снаружи. И опять же, когда ты его сравниваешь с брежневскими временами, Брежнев был не всемогущий. У Брежнева не было столько силы, сколько у Путина. Брежнев должен был считаться с политбюро хотя бы. Там тоже были и ястребы, и голуби. И он должен был с ними... Он не мог сам утром встать и сказать, все, сегодня возьмем Крым. Или сегодня устроим им Донбасс. И все, как вот Гитлеру, как Сталину, все боятся ему что-то сказать. Все уже преклоняются перед ним, как Мао Цзэдун. Ну, с любым диктатором его сравни. Симптомы все те же самые. Паранойя. Окружены врагами, нам надо защищаться, нам надо остановить войну. Я уверен, что он же говорит, что Крым, Донбасс, все это все, чтобы остановить войну, чтобы вот эти фашисты-бендеровцы не устроили войну, чтобы НАТО не устроило, иначе там НАТО будет. Все время вот это запугивание. Точно так же, как и Гитлер говорил. Гитлер до последних своих дней был уверен, что он пытается все время остановить войну, а ему не дают. Он против войны, он сам жертва войны. Он говорит, я хочу, он всегда говорил своих, он говорит, я хочу предотвратить войну, если мы сейчас не возьмем Силезию, если мы сейчас не возьмем Чехословакию, не освободим, это будет война, потому что евреи на Европы толкают Европу, чтобы она вся загорелась в войне, а я пытаюсь остановить их, надо уничтожить. Это их надо остановить. Он все время останавливал войну. Гитлер. То же самое. Это тот же самый менталитет. Тот же самый Сталин. Мир, за дружбу. Советский Союз — это самая мирная страна в мире. То, что она самая огромная в мире, это никто не говорит. Да, самая мирная, самая огромная. Тоже нонсенс. Поэтому все симптомы у него там есть.
Ну, а перспектива, что будет делать Америка? А нет вероятности, извини, конечно, да, за идиотский такой вопрос, ядерного удара?
Ну, вероятно. Слушай, если у тебя есть оружие какое-то, будь то дубина, будь то ядерная ракета, всегда есть опасность, что оно его использует. Всегда. И чем больше человек диктатор, тем больше вероятность, чем больше этого оружия у других стран, как у Северной Кореи, как у Ирана, тем больше, конечно, возможности, что они ударят. Если такое же оружие существует, допустим, у Франции или у Израиля, то меньше вероятности. Потому что это демократические страны никогда войну не начинают между собой.
И как себя вести тогда с этой страной?
Не знаю. Не знаю. Слушай, это такой народ.
Но ведь дело в том, что даже Китаю не удалось закрыть интернет, да? Ведь сейчас мир совершенно другой. Мне казалось еще недавно, что перспективы ядерной войны, уж по крайней мере, да, широкомасштабной войны, она достаточно туманная и далекая. Почему? Потому что есть интернет, потому что люди обмениваются, потому что невозможно вот сейчас, да, что-то такое сделать. Ну, такое вот реакционное совсем. Потому что есть информация.
Не
Весь
знаю.
Мир окружен. Ведь даже Китаю не удалось заглушить.
Потому что в Китае до недавнего времени все-таки не было, власть не была сконцентрирована у одного человека. И там власть менялась каждые 5 лет. Плохо, хорошо, оно менялось. Другой человек приходил к власти. А сейчас вот они изменили законы, это, я считаю, опасностью. Но я тебе скажу, я один из тех людей, который всю свою карьеру, ну, с 90-х годов до, там, 2000-х годов, да, не всю карьеру получается, там, 10-15 лет, 15. Я тот, который ходил и в штабе НАТО, и в Госдепе, и везде говорил, что в России не вернется обратно в Советский Союз, не вернется, невозможно. Они уже побывали на Западе, многие из них, вся их элита. У них здесь много инвестиций. Интернет есть, телевизор есть, журналисты есть. Им все доступно. Это не Северная Корея, где им недоступно это все. Русские уже не те, которые были при Советском Союзе. Поэтому они никогда не вернутся. Я тот, который ходил и много-много лет это пропагандировал Западу. И я еще думал, какие... У меня есть сослуживцы и даже командиры, но я их считал старыми воинами холодной войны, которые мне говорили, да нет, это русские, они не изменятся, нет, это коммунисты. Ты увидишь, что они вернутся обратно к себе, ты увидишь это. И теперь я понимаю, насколько я был неправ, а они были правы. хотя я считал, что они чуть-чуть далось. Они просто не понимают русских. Я-то русских понимаю, я понимаю и культуру, и язык, а они нет. А оказалось, нет, вернулись. Вернулись еще хуже, чем Советский Союз.
Но это
намного агрессивнее.
Но это же совсем другое. Это же совсем другое. Ведь, а ты не считаешь, что, например, у меня было такое убеждение, что результатом наплевательства...
Как другое? Подожди, как другое?
А я тебе объясню.
У вас уже есть и интернет, и все. И вы мыслящие люди, у вас есть бизнес, вы уже живете неплохо, уже хорошо. И вы начинаете весь мир вдруг запугивать ядерным оружием. Мало того, что вы начинаете им запугивать, вы еще встаете, хлопаете, радуетесь. О, ракета полетела. О, мы их нагнули. О, американцы, знаешь, что ходят в России сейчас, они мне все пишут. Ну что, пиндосы, обосрались? Вот менталитет.
Ну
вот
да, я же тебе пересылал ролик-то тоже.
Да, значит.
Ну да.
У меня много, у меня целая коллекция.
Но понимаешь, в чем дело? У меня абсолютное убеждение, что когда Советский Союз развалился, Запад стал похлопывать Россию по плечику. Вот тогда Клинтон приехал так, ну вот парень, ну там-то чего. И стали смотреть, если на Советский Союз так или иначе смотрели, как на равного партнера, которого немножко побаивались даже, да? Никсон приезжал, когда вот эти первые переговоры, 72-й год, и позже, и так далее. Было очень уважительное отношение. Когда Горбачев задешево, за бесплатно продал мир Америке, я считаю, что это было абсолютно неправильно с точки зрения руководителя государства, он его просто для своей собственной популярности отдал, подарил. Мир, я имею в виду.
Каким образом?
Ну, отозвал войска, вот эта Берлинская стена. Он очень легко шел на все соглашения с Западом.
Ну, а что он мог делать? Почему? Почему он шел легко? Я тебе могу привести примеры, где он нелегко шел. У него не было выбора, это мир так шел, это люди так шли. Он опустил десант разгонять с саперными лопатками в Грузии. Помогло? Нет. Он в Прибалтике послал БТРы на народ. Помогло? Нет. Ну что ты хочешь, чтобы он третью войну начинал? Видно уже было, что Советский Союз не может финансово, он банкрот полный. Людям уже жрать нечего, лечиться нечем. И все республики, это не будем говорить там Украина, там Белоруссия, а это Таджикистан, Туркменистан, Прибалты, ничего ты с ними уже сделать не мог. Они все равно бы это все развалилось. А то, что пришла Америка, ты говоришь, уже как к неравному партнеру. А где ты тут видишь равного партнера? Один партнер говорит, слушай, я банкрот, у меня нечего жрать, дай мне денег, чтобы я восстановился. Второй партнер дает ему деньги и говорит, на, тебе деньги стать. И вы остаетесь на равном, что ли, ты хочешь сказать? Так невозможно, так не работает. Если ты живешь за мой счет, и я тебе даю деньги усочиться, то я хочу, чтобы ты нес ответственность за эти деньги, а не покупал бухло и яхты с телками. Вот в чем была проблема. А как неравно? Его взяли и в восьмерку, и в двадцатку. Его везде приглашали, Путина. И ему везде жали руку.
Но это же Ельцин, так сказать, открыл. Это для Ельцина открыли дорогу, да. Но Путин закрыл эту дверку обратно. Борис,
послушай. Да. Слушай. Ты представь себе Германию, потому что ты немец. В Германии в 1955 году, 10 лет после войны, ты прекрасно знаешь, что такое СС, что такое концлагеря к этому времени, кто такой был Гитлер, что такое гестапо. Ты все это, нацистская партия, ты все это прекрасно знаешь и голосуешь, чтобы канцлером был бывший штурмбанфюрер СС. Возможно такое в Германии? Невозможно. А в России возможно. К 2000 году все знали, что такое ГУЛАГ, что такое коммунистическая партия, что такое НКВД, КГБ. Все они прекрасно знали. И проголосовали, и поддерживали, и хлопали. И встают и хлопают бывшему полковнику КГБ. Вот это Запад, западные мозги понять не могут и никогда не поймут. И теперь удивляется, что они оказались в такой ситуации. Да, пришел КГБшник, и чему учили, так он и работает. Меня поставь во главе страны, будет казарма, будет прямой коридор, комната направо, комната налево. и инспекцию каждую неделю.
Слушай, а скажи мне, пожалуйста, в американской армии все евреи так критично к себе относятся? Самокритично? Борис нам звонит. Борис, доброе утро.
Я думаю, не только в армии евреи, так, я думаю, евреи вообще к себе самокритично относятся.
Борис, доброе утро.
Доброе утро. Я не знаю, кому адресовать этот вопрос. Вот я слышал краем глаза о том, что на Брайтон-Бич там иммигранты будут участвовать в голосовании. По какому праву их? Кого будут допускать к этому?
С паспортами советскими будут допускать, с российскими, извините.
С российскими, у них двойной гражданство.
Да. В общем, есть паспорт, вперед до голосования. Юр, тебя слушать, ты понимаешь, вот ты типичный этот самый, как он называется, не орел, сокол, ястреб, вот ты сейчас ястреб.
Реалист.
Ты ястреб, самый настоящий.
Нет,
потому что вот ты хочешь всем сказать сейчас, унизить всю нашу диаспору тем, что Россия жила за счет Америки. Но не было такого. За счет Америки все-таки Россия не жила. Да, был упадок экономии, да, конечно, ножки Буша мы все помним, но это не было помощью. Все-таки закупки
как
были.
Как это не было помощью?
Все-таки закупки были.
Была помощь. Я это говорю, конечно, это очень сложная система, ты сейчас описываешь, я ее просто упростил до одноклеточного уровня. Конечно, это не так. Но в Россию стали поставлять много всего. Я сам в этом участвовал. В России дали огромный долг, потом Клинтон простил после, когда погибл Курск, подводная лодка.
Да.
Были огромные даны в долг деньги, которые простили. Было очень много чего сделано. И вы сказать, что Россию хотели захватить, так тогда бы захватили, или тогда бы уже завалили ее до конца. Нет, стали ее помогать, стали ее из этой ямы вытаскивать. Все, не только американцы, весь свободный мир обрадовался, расслабился, что... Вот, ушла эта угроза ядерной войны. Я же помню, как они объявляли теперь, мы убили эти ракеты. Я сам участвовал в уничтожении этих ракет.
Ну, понимаешь, в чем дело?
Договором. Это нет, я реалист.
Я понимаю, я тоже реалист.
Когда говорят, надо валить, то оптимист говорит, куда? А реалист говорит, кого? Вот я реалист.
Понимаешь, в чем дело?
Поэтому надо валить. Это вы не договоритесь с крокодилом. Вы можете сидеть возле крокодила и несколько дней ему говорит, что надо быть вегетарианцем.
Но я все-таки...
Потому что это некрасиво кушать лягушек в этом болоте.
Я все-таки тебе скажу, что отчасти я пойму, почему пришел обратно человек порядка, да, назовем условно так Владимир Владимирович Путин. Почему? Потому что Ельцин при всей демократии, при всем том, что действительно был разгул полной демократии, был разгул и всего остального. У власти встал алкоголик, коррупционер.
Я с тобой с этим не спорю. Ты правильно говоришь. Я сам был за то, что я говорил, да, наверное, нужен Путин, такой как Путин здесь сейчас, вот на этот данный момент. Но если бы он ушел в 2008 году, он должен был уйти, и отдал бы власть.
Насовсем, ну да.
Да, насовсем. Но он никогда совсем и не ушел. Ну, что ты хочешь сказать, что у Медведева была власть?
Нет, конечно.
И он ушел бы в 2008 году. Ему приезжали и предлагали, у меня нет доказательств, но я верю в эту версию, что его сделают главой ООН, что у него полный иммунитет, как у любой другой цивилизованной страны, у президента полный иммунитет после того, как он уходит в отставку. И его уговаривали уйти. И он бы вошел в историю, я с тобой согласен, как человек, который спас Россию. Но он не ушел. Ну, он уже к этому моменту был отравлен властью.
Ну, да.
Это болезнь. Он не ушел, он остался. И поэтому тут ничего странного нет. Странно, что народ такой, который поддерживает это. Странно, что народ, который это поддерживает, этому радуется и считает, что они правы. Очень странно это, потому что у них открыт, у них есть интернет, они путешествовали. Очень странно, что этот народ, живя на Западе, тоже его поддерживает.
Но это как раз не странно, потому что многие уехали как раз в ельцинские времена, и настолько обрыдло вот это вот появление постоянно пьяного президента, что это отрыжка, Юр, это отрыжка. Да, поговорили мы, напугал ты всех. Меня тоже.
Чего я напугал? А чем я тебя напугал?
Ну как? А вот неизвестно, что... А сейчас чего? Убежище рыть здесь в Америке? Ну, я понимаю, до Канады не достанешь. Ну, давай к нам, потому что до Майами-то ракет летит.
Ну, слушай, я не знаю, чего пугаться. Тут тоже, если даже все напугались, это не поможет делу. Это то, что ты напугался, это не поможет.
Ну, давай 2 минуты. Надо что делать-то?
Делать надо что-то. Ну, и как я говорю, я буду делать только то, что я могу сделать. А что это? Я вот буду говорить у тебя на радио и рассказывать, как я это вижу. Я считаю, что это вот все, что я могу сделать. Я буду писать, я буду ходить по другим там радио, телевидению. Буду говорить людям, не надо голосовать, выходите на улицы. Вы доведете мир до войны с этим диктатором. А что ты можешь делать? То же самое. Каждый из нас может ходить голосовать за тех людей, которые нас будут представлять в государстве и возглавлять наше государство, которые смогут с ним бороться.
Ну, давай попробуем. Давай попробуем.
Все.
Спасибо все, огромное, Юр. Сделать. У нас все осталось
рыть
буквально минут.
Канаву не поможет.
Спасибо огромное. Я надеюсь, что не последний раз.
Да.
И при случае обязательно мы тебя наберем.
Давай, спасибо.
Спасибо большое.
Пока-пока.